Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 17 июня 2014 года. С начала года потребительскими кооперативами района закуплено у населения 1999 тонн молока. Это на 28 тонн меньше уровня прошлого сезона. За две недели июня на заготовительные пункты предприятий поступило 407 тонн продукции. Прибавка по сравнению с прошлогодними данными составляет 25 тонн. Максимальный плюсовой показатель в объемах сбора сырья имеет кооператив «Буренка». Предприятие закупило у населения 444 тонны молока. Прибавка к уровню прошлого сезона составила 23 тонны. Сохраняют положительные тенденции по закупу молока потребительские кооперативы «Александровский» и «Перспектива». Сокращает отставание от прошлогоднего показателя закупа кооператив «Минжинский». Здесь принято от сдатчиков 681 тонна продукции. В июне в Сладковском районе зарегистрирован второй лесной пожар. Огонь вспыхнул 14 июня на территории Минжинского сельского поселения на площади в 4 гектара. Возгорание удалось локализовать. Ущерба не причинено. Напомним, первое возгорание произошло 19 мая на 5 гектарах Государственного лесного фонда. По состоянию на 16 июня в нашем районе произошло 34 ландшафтных возгораний на общей площади 604 гектара. Сотрудники лесного комплекса призывают жителей и гостей района к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Помните, нарушение влечет административную и уголовную ответственность. Но самое важное – огонь в лесу не щадит никого и ничего. В Сладковском районе состоялись учебно-методические сборы с начальниками местных гарнизонов пожарной охраны и руководящим составом Федеральной пожарной службы по Тюменской области. Началось мероприятие с проведения строевого смотра возле здания пожарной части 133. Далее произошло ознакомление с материально-технической базой пожарной части Сладкова. В актовом зале администрации района были проведены прием зачетов у брандмейстеров и учебные занятия, в том числе и по анализу наиболее характерных и сложных пожаров, произошедших в Тюменской области. После этого представители пожарных гарнизонов участвовали в заседании круглого стола. В конце сборов подвели итоги мероприятия. Прошла торжественная церемония награждения. Среди награжденных майор внутренней службы, начальник пожарной части 133 Сергей Викторович Просветов. Просветову присвоено специальное очередное звание – подполковник внутренней службы. Твои люди, село.
Представьтесь, как вас зовут?
Главный агроном ООО «Агротехнический центр» Склянов Александр Сергеевич.
Сегодня мы находимся на вашей территории. Какие мероприятия уже провели и какие будут проводиться в будущем?
Сейчас полностью сев завершен, посевная кампания завершена. Общая посевная площадь в предприятии Сладковского района производственного участка номер 3 4420 гектар, 111 гектар паров. Проведена гербицидная обработка на первых севах овса. Также проведена гербицидная обработка паров гербицидами сплошного действия. Проведена инсектицидная обработка ячменя. Первые севы тоже были поражены злаковой обложкой. Ее уничтожили.
На будущее какие планы?
Ну, сейчас выжидаем время, чтобы вышел осот, потому что осота на полях нет еще. Стадия его еще не подошла. Будем также бороться против злаковых культур пшеницы и ячменя и против широколистных совместно. Уже начнем и рапс обрабатывать, и другие культуры.
С какого времени вы работаете в агротехцентре?
С 11 октября 2013 года.
По образованию вы кто? кто?
Агроном.
Что заканчивали?
Тюменский сельскохозяйственный институт.
А сами вы откуда родом?
Сам я из Сорокинского района, работал главным агрономом района с 10 по 13 год. Потом перешел в агротехнический центр.
Почему выбрали эту профессию?
Потому что было бюджетное место, поступил на бюджетное место.
Ну, то есть совсем с детства не было никакой тяги к сельскому хозяйству?
Нет, вообще никакой, абсолютно.
В семье агрономов нет?
В семье нет, в семье все учителя.
Актуально. Лето – это пора огородных хлопот. С наступлением такого сезона возникают вопросы по проведению летних водопроводов. На эту тему мы беседуем с начальником Сладковского муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Виктором Павловичем Моисеенко. Виктор Павлович, расскажите нашим радиослушателям, что нужно сделать для того, чтобы провести летний водопровод.
Не столько тут проблем, сколько их в другой раз мы выдумываем. Если же человеку нужен летний водопровод и есть возможность технически эту работу выполнить, то это решается очень просто. Человек приходит в коммунальное хозяйство. Есть отдел, который возглавляет главный инженер, там сидят специалисты, которые помогут составить заявление определенного формата, выпишут техусловия, назначат время, когда специалисты могут прийти и проконтролировать, как человек выполнил эту работу согласно техусловиям. Что-то подскажут. Требования простые, в общем-то, сегодня. Раз кругом у нас идет сегодня проблема по учету воды, то в этих тех условиях обязательно требование – это узел учета. Узел учета должен быть тоже определенного качества, то есть антимагнитный, чтобы не было возможности каким-то там механическим способом повлиять на него, чтобы узел учета не работал. Почему я про это говорю? Потому что уже есть случаи такие, что вмешательство механическое, магнитом, еще какие-то проблемы. Люди придумывают, и узел что-то не работает. Обязательно будет требование, чтобы водопроводная сеть не разъемная. Вообще термин летний водопровод, его такого нет. Это мы его придумали. Есть строительство разводящих сетей. Они могут быть в земле, в полувыемке, поверху выполнены. И требования по ГОСТу, они все одинаковые должны быть. Что касается требований выполненной работы, из какого материала разводящая сеть, и так их мы будем правильно называть. Конечно, из материала тот, который имеет документ, то есть сертификат, что этот материал купленный, приобретенный где-то, что он соответствует сертификату. Вот если касаемо Сладкова, там большое, лопазное, то вода поступает с очистных сооружений, то сертификат должен быть питьевого качества, неразъемный. Мы в ответе, чтобы абоненты не собирали трубы где-то там на базах, где-то еще. Потому что разводящая сеть – это система. А система, она имеет свойство такое, это общая система. Проще говоря, если мы же с грязной ложкой в общий котел залезли, то в котле будет тоже грязная вода. Поэтому не столь это нужно коммунальному хозяйству, сколько требования должно быть. Это санэпидемстанции всех, которые нас проверяют. Чтобы не заносить туда никакую заразу в систему водоснабжения. Вот это так. В этом году мы проводили вообще мониторинг по всем деревням. Да, кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то доволен, а кто-то недоволен. Потому что когда-то где-то насобирал этих труб, соединил, там в кувете утечка, помимо узла учета. Там труба уже ржавая, и еще вода может поступить в общую систему с разными бактериями и так далее. Поэтому, когда людям объясняем, они в основном, в массе, люди это понимают доходчиво, довольны тем, что мы проводим работу.
Где можно приобрести трубы, узел учета? Какова цена вопроса?
В общем, это не в обязательном порядке приходить в коммунальное хозяйство и приобретать трубу. Хотя специалистами коммунального хозяйства проделана работа в этом направлении. Мы закупаем трубу без посредников, привозим на базу, тем более привозим фитинги, те, которые необходимы для соединения трубы. И человек приходит у нас, приобретает трубу без проблем. Просто идем людям навстречу. В магазинах, в любом, но чтобы был документ, что да, вот эта труба, вот такого-то качества и так далее. Узлы учета можно также приобрести. Мы собираем заявки. Ясно, что мы не будем оптом закупать. Я их несколько узлов, десятков привозили, и сейчас не отказываемся, ради бога. Но это уж небольшая проблема, они в любом магазине есть, только именно они должны быть антимагнитные. И обращаю внимание, кто слушает сегодня нас, абонентов, у кого узлы учета уже сроки кончились, поверок, обязательно нужно будет их снять и сделать поверку. Поверку можно сделать в Ишиме. Есть адреса, мы можем и помочь еще в этом вопросе. То есть они периодически должны проверяться, как любой механизм.
Одна из жительниц Сладкова обратилась в редакцию со следующим вопросом. Провела водопровод, проложила трубы, поставила узел учета, осталось только опломбировать. Но отказались
это делать по причине того, что трубы не полиэтиленовые. Она сетует на то, что почему раньше не предупредили, чтобы она это все успела купить.
Во-первых, из вопроса уже понятно, что эта женщина у нас не была и не получила разрешение на подключение. Если бы было разрешение, то в тех условиях было бы прописано, какая труба, какой узел учета, точка подключения, какой диаметр, где провести, не по кювету, а где-то в таком месте, чтобы оно не мешало никому. Поэтому вот результат. Если бы эта женщина без нашего ведома подключилась к нашей системе, то, наверное, там были бы проблемы. Я так думаю. За несанкционированный разбор воды, не за подключение, без разрешения. Это отдельная тема. Ее мы обсуждать будем, я думаю.
Наверняка есть те, кто нарушает установленные правила, нарушает закон, попросту ворует воду. Что ждет нарушителей? Об этом нам рассказывает главный инженер Сладковского МУП ЖКХ Валерий Дмитриевич Юрский.
Надо сказать, что сегодня все переходит на законную основу. Есть постановление правительства Российской Федерации. Оно выпущено 4 сентября 2013 года, в котором четко все это оговорено. Если раньше, будем так говорить, года два назад, потребители, которые мы выявляли, самовольных, подключивших вот эти летние водопроводы, ну, там были незначительные штрафы, там, пределы до 1000, может быть, то новое вот постановление трактует более жесткие меры к самовольщикам. Если обнаружит мы, как управляющая организация, как организация ЖКХ, что есть такие вот люди, то штрафы будут очень большие, потому что берется расчет расхода воды за последние 3 года, но сумма где-то будет выходить порядка 60-70 тысяч рублей. Вот если потребитель придет сам, то в расчет будет браться расход воды за последние 6 месяцев, ну, тоже будет очень приличная сумма. Поэтому просьба не шутить и как-то более порядочно относиться к нам, как к организации, то, что мы подаем воду, она что-то стоит. И надо сказать, что в общем-то сегодня мы воду подаем в убыток своей организации. Убытки складываются очень существенные.
Будем надеяться, что жители Сладковского района отнесутся с пониманием ко всей сложившейся ситуации и будут потреблять воду согласно закону и правилам. В эфире с вами была Елена Данильченко.
Живет на земле человек.
Супруги Тереховы, проживающие в селе Усово, воспитывают 6 ребятишек. 15 мая, в праздник День семьи, Людмила Валентиновна Терехова ездила с сыном Алексеем в Тюмень, где ей в торжественной обстановке была вручена медаль «Материнская слава». Мы попросили Людмилу Валентиновну поделиться секретами воспитания, рассказать о детях, их увлечениях.
Людмила Валентиновна, расскажите о событии, которое произошло в мае. Вы ездили в Тюмень, мы знаем.
Ну да, 15 мая.
Какой праздник был?
День семьи.
И что было в Тюмени?
Мы с сыном Алексеем ездили на награждение, нас награждали. Дали материнской славы.
Много было представительниц?
Ну да, 24 семьи было, 14 медалей было, но диплом награждала Наталья Шевчик.
Торжественно было,
да.
Все. Семья богата детьми. Как
да.
Расскажите о цветах жизни своих. Сколько детишек вы воспитывали?
6.
Время тяжелое, и 6 детишек. Значит, мама героиня, отважившись воспитывать 6 детишек в такое время. Вот расскажите о ней. Чем увлекаются? Чем занимаются?
Все почти спортом увлекаются. Старший сын пришел с армии в декабре, в январе устроился на работу, работает и учится заочно в Вашиме.
А работает здесь, в райцентре или?
Нет, он работает в вахтометре.
А где заочно учится у
него? В Вашиме, в сельхозтехнике.
Как его звать?
Сергей.
Вы с ним ездили?
Нет, мы ездили с Алексеем, который вот сейчас закончил 9 класс. Дает экзамен, тоже увлекается спорт. Антон.
Какими видами спорта вот Алексей увлекается?
В зимнее время он увлекается хоккеем, а сейчас вот он рукопашный бой ходит, волейбол. Антон тоже ходит.
Сколько ему лет?
Антону 13. Ну, он тоже ходит на секцию только по футболу. Алина, вот ей 10 лет.
На каникулах
она,
сейчас?
Да, на каникулах, но она тоже у нас спортсменка, но она в основном легкая атлетика у нее. А Данил, он закончил 1 класс, уже по футболу.
Глядя на старших братьев, да?
И Карина, самая маленькая, пойдет в 1 класс. Но она танцевать ходила, петь.
А вот дети, которые учатся, у них есть любимые предметы?
Ну, Данил вот у нас, он в 1 класс пошел, ему бы только устные предметы. Ну, Алина, ей бы физкультура.
Дома чем детишки занимаются?
Всеми домашними делами. Девочки, они по дому, а мальчишки. Они делают все. Старшие мальчишки, они всю мужскую работу, раз у нас папа постоянно на вахте.
А где папа на вахте работает, да?
Его дома не бывает, и он за него все делает.
А взаимовыручка? выручка среди детей есть, друг другу помогают.
Ну да, старшие за младшими.
Дети между собой дружат?
Конечно, дружат. Особенно старший, вот Сергей, вот с ними вообще сильно дружно.
Советы какие-то дает?
Ну, особенно мальчишкам, девчонкам, когда не так, мальчишка.
А мальчишкам, да. Да. Старшего брата слушаются.
Да, старший уже тоже на работе, он редко дома бывает. А Леша у нас когда старше.
Как вот вы досуг проводите? Вот какие у вас, может быть, есть любимые мероприятия какие-то, что всей семьей выполняете?
Очень редко мы всегда бываем все вместе. У нас все праздники, получается, в основном папа на работе. Ну, собираемся только вот своей семьей, мама, ну, я и ребятишки.
Шестеро детей воспитать, это же очень трудно. Какие-то секреты воспитания есть, которые вы можете поделиться с остальными женщинами?
Честно сказать, я не увидела такой, чтобы трудности. Была всегда со мной рядом мама, которая мне помогала. Мама была, ну, дедушка у них тоже был, который тоже помогал. Я не заметила, когда росли.
А сколько вашему семейному союзу лет уже?
В 13-м году, 7 декабря, было 20 лет.
А вы местная? Как вы с мужем познакомились? Где нашли свою вторую половинку?
Я местная, он со Сладкова.
А где вы познакомились?
Была я в Сладкова, в больнице. Да, мы с ним познакомились.
Муж помогает воспитывать? Мужская рука чувствуется?
Да, когда вот были дети маленькие совсем. Ехал у нас как 5 лет только работает. Многое от него, что зависело. Он помогал очень много. И помогает, конечно, и сейчас. Даже вот его сейчас нету, и все равно они, например, чем-то посоветоваться или что-то это ему звонят. И он постоянно на дню по несколько раз спрашивает, как Леша экзамены сдал. Сейчас старший у нас на сессии сдает экзамен. Все, как сказать, вот старший очень много от него опыта и берет. Советуется с ним.
А как вот вы отважились 6 детей? У некоторых одного или двух, и все достаточно, время тяжелое.
Вообще-то сначала хотелось дать девочку, а были одни мальчики.
Вот
как, девочка,
значит,
родилась, а потом те уже как-то так само по себе.
Так получилось, что 4 мальчика первых, да, и хотелось дочку.
Да, ну 3 мальчика, потом девочка. Ну думали, и все, но нет, оказалось еще сын.
А есть вот какие-то вот такие вот памятные события, очень важные для семьи? Что-то вот в семье произошло. Такое.
Я вот сильно переживала, когда сын в армию пошел.
Далеко служил?
3 месяца был в Елане у нас, а потом в Оренбурге. Всегда ездили мы к нему. Конечно, опять же, если бы не настоял у нас папа, я бы, наверное, не рискнула ехать.
Отец все-таки настоял.
Отец, да, настоял, и мы поехали к нему, ездили. И на присягу ездили. Ну, радовались мы за него, когда он на работу у нас устроился.
А где он работал?
Вахтовым методом.
Он тоже вахтовым методом. Да. Не с отцом?
В одной организации, но не вместе.
Не вместе, да?
Нет.
А нет такого желания вернуться? Он сельскохозяйственным же техниками учится. Вот вернуться и работать?
Нет, он не хочет. У него желание, что вот он сейчас здесь закончит и поступать на высшее.
А высшее уже приметил какой институт? Целеустремленный, видимо, молодой человек. Нефтегазовый выбрал.
Ну, может быть, это только сейчас. Как дальше будет, не знаю.
А второй сыночек? Есть ли мечты? Кем стать? Какие?
Определиться он еще сам не может. Один ему советует, дядька ему, брат мой, он в милиции разработал. Ну, ему туда советует, другой туда. И вот он еще не может определиться. Когда. Так-то у него вообще мечта, что он когда-то бы военный пошел. Вообще-то он хочет сначала сходить в армию.
Значит, да, армия он не пугает.
Хочет. Да. Он у нас ездит во все армейские лагеря, с парашюта вот прыгает.
В Ишиме, да?
Да. Вот в прошлом году они ездили. 4 прыжка.
4 было. Прыжка? В летнее или в зимнее время?
Летнее. Ничего уже ездил.
А впечатлениями делился. Вот. Первый прыжок, наверное, самый был такой волнительный.
Да, он говорит, такой адреналин для него. А потом уже ничего, нормально.
А вы волновались?
Очень. Потому что, когда он мне показывал вот эти вот ролики перед тем, как ехать, бывало, что и не открывались парашюты, это запасные только. Но он после каждого прыжка мне отзванивался. Все прошло хорошо, замечательно.
И с приземлениями все нормально. То некоторые то куда разлетаются.
Последний, наверное, у него прыжок был, он что говорит, мама куда-то в воду прыгнула. Все равно нравится ему. Желание у него еще есть. Вот он хочет в армию идти, служить где-то там в ВДВ. Ну, мечта.
Но будем надеяться, что все мечты ваших деток реализуются. Они еще порадуют маму своими успехами.
Беседу вела Ольга Анохина.
На тему дня.
Наш регион принимает участие во всероссийской патриотической акции «Аллея России». Как сообщает Департамент информационной политики Тюменской области, 9 июня региональная рабочая группа определила 5 кандидатов для голосования. В пятерку зеленых символов нашего региона вошли черемуха обыкновенная, рябина сибирская, шиповник майский, ива белая, можжевельник обыкновенный. В комплексе с деревьями и кустарниками планируют высадить травянистые растения, например, ирис сибирский, страусник обыкновенный. До 27 июня будет разработана мини-презентация Тюменской области, которую разместят на официальном сайте акции «Аллея России». Желающие принять участие в голосовании смогут узнать о природном разнообразии нашего края, его хозяйственном и рекреационном потенциале. Здесь же будет представлена краткая информация с фотографиями о представителях флоры, выдвинутых организаторами на голосование, об их значении и ценности. Открытое общественное голосование за растения, символизирующие каждый регион, пройдет на сайте акции с 1 июля по 31 августа. Жители Тюменской области, в том числе Солодковского района, приглашают принять активное участие в голосовании. Напомним, первая аллея России создается в Крыму. Местом размещения новой парковой зоны стал Парк Победы федерального значения города Севастополь. 9 мая текущего года в рамках торжеств, посвященных 70-летию освобождения Крыма, состоялась церемония закладки аллеи. В результате реализации проекта запущенный каменистый пустырь площадью в 3 гектара будет превращен в уникальный природный сад, представляющий все климатические пояса России. На 4 площадках – водной, горной, степной и лесной – будут размещены 85 микросадов с растениями всех регионов страны. Торжественная посадка зеленых символов на аллее состоится 21 сентября, в День работников леса. Отметим, что участие в подобном мероприятии для нашего региона символично вдвойне. Посадка избранных представителей тюменской флоры на первой аллее России станет своеобразным подарком к 70-летнему юбилею Тюменской области. История одной песни. Вот что рассказывал о возникновении замысла и рождении песни на эти стихи автор музыки «Москвичей», композитор Андрей Эшпай. История этой песни и в самом деле не совсем обычная. Должен сказать, что я сначала, как правило, сочиняю музыку, а потом уже работаю с поэтом. А тут получилось так, что однажды ко мне пришел Марк Бернес и принес стихотворение, напечатанное в «Новом мире». Было это в 1955 году. Я жил тогда на Большой Бронной, подвале. Поставил журнал на пюпитр инструмента, за которым я работал, раскрыл на нужной странице и сказал: «Прочти эти стихи, они для тебя, нужна музыка». Надо сказать, что для всех нас Бернес был легендарной личностью, но он был не только прекрасным актером и певцом, а еще и обладал поразительным умением угадывать в стихотворных строчках будущую песню. Стихи меня потрясли. Они были просто снайперски из моей биографии. Я ушел на фронт с Бронной. Правда, не с малой, а с большой. Но ведь эти улицы рядом. На войну еще раньше ушел и мой старший брат Валя. Он погиб в самом ее начале. А мама все ждала и ждала его возвращения. Не верила в его гибель до последних дней. Ложилась спать всегда очень поздно. И вот этот свет лампы воспаленной в стихах Винокурова очень точные слова. В них я увидел свою маму, ожидающую и перечитывающую мои и братовы письма с фронта. Я до сих пор вспоминаю маму именно в этом куплете. Все так сходилось, что буквально при нем, при Бернесе, я сыграл песню так, как это потом и осталось. Во всяком случае, основная интонация в его присутствии была найдена. По-моему, Винокурову даже больше пришлось над этой песней работать. Композитор совершенно прав. Когда музыка к стихам была написана, стало совершенно ясно. Необходимо внести в них изменения, чтобы они обрели в конечном счете песенную форму. Эшпай и Бернес познакомились с Винокуровым Винокуровым. Оказалось, что он тоже фронтовик. 17-летним парнишкой, когда учился еще в 9 классе одной из московских школ, ушел на войну добровольцем, командовал артиллерийским взводом. Прототипов в полном смысле этого слова у героев моего стихотворения, а потом и песни, не было, говорил впоследствии поэт, когда его спрашивали о том, существовали ли на самом деле Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но когда я его писал, мне больше всего представлялся образ моего школьного товарища, 17-летнего Саши Волкова, жившего в одном из переулков Арбата. Хотелось создать поэтический памятник моим сверстникам, всем московским ребятам, которые мужественно сражались с врагом. Многие из них не вернулись домой, а другие войной покалечены.
В полях завислый сон, лежат в земле сыром Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой.
Дорожный патруль. В летнее время наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Как обезопасить своих детей? Запомните раз и навсегда основные правила дорожного движения. Управление велосипедом по дорогам общего пользования разрешается подросткам, достигнувшим 14 лет. Детям в возрасте до 7 лет управление велосипедом разрешается по тротуарам под присмотром взрослого. Детям в возрасте до 14 лет разрешается управление велосипедом по тротуарам, пешеходным дорожкам, в парках, на стадионе. Управление скутером разрешается подросткам, достигнувшим 16 лет, при наличии мотошлема. Перевозка пассажиров запрещена. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по левой стороне проезжей части навстречу движения транспорта. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода пешеходы должны переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части, где она просматривается в обе стороны хорошо. Не меньшую опасность представляют игры детей на проезжей части и вблизи ее. Все игры должны быть лишь в отведенных для этого местах – во дворе, на стадионе, детских площадках.
Информация для вас.
С 1 апреля стартовала подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. Абонемент на 6 месяцев стоит 448 рублей 56 копеек, на 3 месяца 224 рубля 28 копеек, на 1 месяц 74 рубля 76 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что постоянные читатели останутся верны
нашей газете, несмотря на повышение цены. Льготная подписка, завершившаяся 31 марта, внушает нам уверенность в этом. За сравнительно короткий срок на любимую районку успели подписаться 50% читателей. Спасибо всем, кто верит в нас, поддерживает, помогает. Помните, мы работаем для вас. В настоящее время заработал сайт «Трудовое знамя». Наш адрес – www.трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сагатковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистами, материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес www.трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.